Параграф 27. Между тем Ломоносов, сия о Бургове услышав, доложил барону Черкасову, и потому выдача денег на лабораторию приостановлена. Также и Бургов, уведав, что ему химическую профессию поручают в обиду Ломоносову, оттого отказался. Сверх сего асессор Теплов, Ломоносову тайно показав аттестат Эйлеров о его диссертациях, великими похвалами преисполненный, объявил, что де Шумахер хотел его определить к переводам, от профессорства отлучить, однако де ему не удалось. А как Ломоносов выпросил Эйлеров аттестат, то прислана к нему тотчас от Теплова цедулька, чтобы аттестат отослать неукоснительно назад, и никому, особливо Шумахеру, не показывать. В таком был он у Шумахера подобострастии. После того подсмотрением и по расположению Ломоносова выстроена химическая лаборатория, в которой он, трудясь многими опытами, кроме других исследований, изобрел фарфоровую массу, мозаичное дело и сочинил о цветах новую теорию. Параграф 28. Изобретенное мозаичное художество, кое казенным произвождением развести неохотно принимались, не хотя Ломоносова вообще кинуть, просил в правительствующем сенате о заведении себе приватно фабрики со вспомогательными взаимообразно деньгами и жалованием крестьян, что ему и определено. А для испрошения по сенатскому представлению крестьян необходимо ему надобно было ехать в Москву, куда перед тем незадолго двор отбыл. Для сего Ломоносов просил из канцелярии отпускного письма. Но Шумахер отказал, что он без президентского позволения дать не смеет. Но как зимний путь уже стал худеть, и Ломоносов думал, что, может, ему также от президента отказ будет, и дело его весьма продлится, то и спросил он позволения из сенатской конторы от адмирала князя Голицына пашпорт. И в Москву приехал прямо к президенту, извиняясь своей законную нуждою. Его сиятельство принял ласково и во всю бытность оказывал к нему любление. Всемилостивая же государыня благоволила подать ему довольные знаки своего высочайшего благоволения и пожаловала по желанию его деревни. Возвратясь в Санкт-Петербург, Ломоносов увидел в профессорском собрании от президента оному на общее лицо репримант в ослушании. А покойник адмирал князь Голицын показал Ломоносову также вежливый репримант от президента в форме письма от советника Теплова, что он в чужую должность вступился, отпустив в Москву реченного Ломоносова. Так противны были Шумахеру его успехи. Параграф 29. Блаженная памяти государни императрицы Елисавета Петровна на Куртаге Ломоносову через камергера Шувалова изволила объявить в бытность его в Москве, что ее величество охотно бы желало видеть российскую историю, написанную его штилем. Сие приняв он с благодарением и возвратясь в Санкт-Петербург, стал с рачением собирать к тому нужные материалы. Сочиненный первый том поднесен ее величеству с дедикацией в 49-м году письменной. При случае платы в награждение по задаче 100 червонцев за химическую диссертацию, Ломоносов сказал в собрании профессорском, что Дион, имея работу сочинения российской истории, не чает так свободно упражняться в химии. И ежели в таком случае химик понадобится, то он рекомендует ландмедика Дахрица. Сие подхватя, Миллер записал в протокол и, согласясь с Шумахером, без дальнего изъяснения с Ломоносовым, скоропостижно выписал доктора Залхова, а не того, что рекомендовал Ломоносов, который внезапно увидел, что новый химик приехал, и ему отдана лаборатория и квартира. Помянутый Залхов был после весьма жалок, ибо после выезда Ломоносова из квартиры вступил асессор Тауберт, а Залхов долго скитался по наемным от лаборатории удаленным квартирам и не мог за химию приняться. Между тем Ломоносов с ним приятельски обходился и не дал себя привести за неповинного Залхова в огорчение. А Залхов не пристал к шумахерской стороне, за что он выгнан из России бесчестным образом, ибо не токмо прежде сроку дан ему обшит. Но Тауберт, будучи уже в канцелярии членом, без спросу и согласия, и без подписания своих товарищей, коллежского советника Ломоносова и надворного советника Штеллина, послал промеморию в Адмиралтейство, чтобы онная коллегия послала указ в Кронштадт и приказала оного Залхова отнять данный ему диплом как академическому члену. Параграф 30. С Миллером происходило следующее около тех же времен. После бывшей комиссии в Академии для прекращения споров между Миллером и Крёкшиным о государственной фамилии Романовых, происшедших, в которой для рассмотрения посажены были профессоры Штруб, Тредьяковский и Ломоносов, впал Миллер в некоторое нелюбие у господина президента и у Теплова, и тогда отнято у него ректорство и отдано Крашенинникову. Сие тщательно воспоследовало от того, что он в первом томе «Сибирской истории» положил много мелочных излишеств, и, читая оно, спорил и упрямился, не хотя ничего отменить, со многими профессорами и с самим асессором Тепловым. Также вместо самого общего государственного исторического дела больше упражнялся в сочинении родословных таблиц в угождение приватным знатным особам. Сие казалось Шумахеру во власти опасно, и ради того старался асессору Теплову все об нем внушать и искал удобного случая. Параграф 31. Между тем издана во Франции карта американских морских путешествий Чирикова и Берингова, о чем Академия немало потревожена. И Миллер должен был делать сему поправление. Около сего времени перехвачено письмо Делилева к Миллеру об академических обстоятельствах, в котором найдены презрительные речи для Академии, и для того учреждена по именному указу в академической канцелярии следственная комиссия. Ему не велено выходить из дому, и письма его опечатаны, в коих при разборе найдено нечто непристойное. Однако по негодованиям и просьбам Миллеровых при дворе приятелей дело без дальности оставлено. Параграф 32. После того велено Миллеру для публичного акта в Академии сочинить речь или диссертацию из российской истории, к чему он избрал материю весьма для него трудную, о имени и начале российского народа, которая, как только без чтения перед профессорским собранием напечатана и в Москву к президенту для апробации отослана, немедленно публичный акт отложен, и речь Миллерова отдана на рассмотрение некоторым академическим членам, которые тотчас усмотрели немало неисправностей и сверх того несколько насмешливых выражений в рассуждении российского народа, для чего оная речь и вовсе отставлена. Но Миллер, недовольствуясь тем, требовал, чтобы диссертацию его рассмотреть всем академическим собраниям, что и приказано от президента. Сии собрания продолжались больше года. Каких же не было шумов, брани и почти драк! Миллер заелся со всеми профессорами. Многих ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахивался в собрании палкою и бил ею по столу конференцкому. И, наконец, у президента в доме поступил весьма грубо, а пуще всего асессора Теплова в глаза обесчестил. После сего вскоре следственные профессорские собрания кончились, и Миллер штрафован понижением чина в адъюнкты. Параграф 33. При отъезде президентском на Украину, спустя по окончании комиссии около полугода, пожалованы асессор Теплов и профессор Ломоносов в коллежские советники в Москве, сей при своей профессии, а он и при гетмане. Адъюнкт Попов произведен в профессоры, и Миллер прощен и из адъюнктов произведен в профессоры. И чтобы его из уважения поднять и укрепить против Ломоносова, который Шумахеру казался опасен, дабы не умолил его самовластие, для того Миллер вскоре определен секретарем и ободрен знатную прибавкой жалования, и географический департамент поручен ему же. Сверх того посажен и в комиссию, которая по президентскому ордеру учреждена была для отрешения излишеств от Академии, в коей члены были коллежские советники Шумахер и Ломоносов, надворный советник Штеллен и профессор Миллер. Параграф 34. Причина была следующая сия комиссии. Слух достиг и до самых внутренностей двора об излишествах, недостатках и непорядках академических. И президент услышал неприятные там речи о своем правлении. И для того послал о поправлении сего в академическую канцелярию ордер и к советнику Ломоносову особливый, причем и приватное письмо от советника Теплова, в коих точно и ясно изображены шумахеровы непорядки. И потому никою мерою отрещись невозможно, что шумахеровы непорядки были давно ведомы. Сначала сия комиссии дело зачалось было изрядно, однако можно увериться, что Шумахер, будучи членом в той комиссии, которая учреждена для разбора его же непорядков, во всем доброму успеху препятствовал. И надворный советник Штеллен за художество стоял больше, нежели за науки. Бывший тогда в канцелярии секретарь Ханин искал себе асессорство и единственного смотрения над книжным печатаньем и торгом, который был всего тягостнее наукам, старался всячески угождать Шумахеру. Наконец комиссия кончена и подан репорт президенту, которого исполнение могло бы хотя несколько поправить академическое состояние, однако он совсем оставлен без внимания. Отрешен только за пьянство архитектор Шумахер, однако после опять принят и поступает по-прежнему. Параграф 35. Воспоследовало высочайшее повеление блаженной памяти государыни императрицы Елисаветы Петровны о исправлении статов всех правлений и судебных мест, почему и в Академию наук указ прислан, чтобы академический стат поправить и рассмотреть по идее асессора Тауберта. Созвано для того общее профессорское собрание, где присутствовал и советник Теплов, который, как сочинитель академического стата, стал том жестоко спорить, что он и еще как новый не подлежит никакой перемене, и потому где его оставить в своей силе. Советник Ломоносов, напротив того, представлял, что в оном стате есть много неисправностей, прикословных и вредных установлений. Тоде доказывается тем, что по нему не чинится исполнение. Советник Теплов с презрением слов его не хотел слушать, отчего дело с обеих сторон дошло до грубых слов и до шуму, и в собрании ничего не положено. По наговоркам Теплова отрешен был Ломоносов от присутствия в профессорском собрании, однако при дворе законно оправдан, и отрешение его письменно объявлено недействительным и ничтожным. Хотя же академический стат снова по указу из правительствующего сената недавно подан, яко не подлежащий к поправлению, к чему Ломоносов не подписался, но, как он во всем сём прав, засвидетельствовал сам его сиятельство президент, приказав своим ордером новый академический стат сделать статскому советнику Тауберту и оному Ломоносову. Параграф 36. При окончании сия главы для большего уверения худого состояния Академии всей эпохи показать должно следующее. Первое. Что для таковых академической канцелярии поступок никто не хотел из иностранных ученых вступать в академическую службу, и нужда была принимать на упалые профессорские места людей весьма посредственных, но и те склонились нарочным увещанием. Профессор Бургов отпущен был в Отечество и в другие места на академическом коште под видом академических нужд, надлежащих до книжного дела. А в инструкции его между главными пунктами было предписано, чтобы в проезде своем истреблял в чужих краях худые мнения о нашей Академии и уверял о ее цветущем состоянии. Второе. На письмо профессора Штруба к советнику Теплову, коим Штруб просил прибавки жалования, ответствовал он и отказом, объявляя, что де ныне Академия без академиков, канцелярия без членов, университет без студентов, правила без важности и, наконец, во всем замешательство, даже поныне неисцелимое. Глава третья. О поведении канцелярии академической после определения новых в ней членов. Параграф 37. При отъезде на Украину определил господин президент в канцелярию новых членов, прибавление к статскому советнику Шумахеру, коллежского советника Ломоносова и асессора Тауберта. Надворный советник Штелин сперва присутствовал по строению академических погорелых палат, а после определен и действительно канцелярским членом. Кроме известных прежде бывших непорядков, странны показались советнику Ломоносову. Первое. Подряды, происходящие по выстройке погоревших палат и по заведению новой типографии асессором Таубертом, и всяких починок, в коем деле не мог везде соглашаться без нарушения законов и для того записывал свой голос особливо, чему примеры показать можно. Секретарь академический протестовал о таковых подрядах после того и в правительствующем сенате. Второе. Великая раздача книг в подарки без высочайшего повеления, в богатых переплетах, чему и реестр персон имеется, по которому видеть можно, сколь много истрачено казны с начала Академии наук. Третье. Великое множество дел, да наук ничего не надлежащих, покупки разных вещей на типографию, в книжную лавку, в мастеровые палаты, особливо, что по мелочам в разбивку, которыми так время тратится, что мало досугов остается стараться о главном деле, о науках, что можно усмотреть из канцелярских журналов и протоколов, на что Ломоносов многократно представлял, чтобы оное прекратить, однако без успеху, за тем, что товарищи его тем больше могли себя показать многодельными и прилежными, чего они не могли показать по наукам. Параграф 38. Подал советник Ломоносов в профессорское собрание проект о делании трубы, кою бы яснее видеть можно было в сумерках, и представил давно у себя сделанный тому опыт. Физики профессор, что ныне коллежский советник Епинус, сделал на то объекции, почитая сие невозможным делом. Ломоносов немного после того спустя получил от камергера Шувалова присланную трубу того же сродства, и он представлял доказательство своей справедливости. Однако профессор Епинус не токмо слушать не хотел, но и против Ломоносова употреблял грубые слова. И вдруг вместо дружбы прежней стал оказывать неприятельские поступки. Все ясно уразумели, что то есть Таубертов промысел по шумахерскому примеру, который ученые между профессорами споры, кои бы могли дружелюбно кончиться, употреблял в свою пользу, портя их дружбу. Все ясно оказалось тем, что Епинус не только с Ломоносовым, но и с другими профессорами, ему приятелями, перестал дружиться, вступил в Таубертову компанию и вместо прежнего прилежания отдался в гуляние. Тауберт Епинуса везде стал выхваливать и рекомендовать, и тем сделал себе два выигрыша. Первое, что отвел от наук человека, который бы стал, быть может, ими действовать против него, если бы при науках остался. Второе, сыскал себе в помощь недоброжелателя Ломоносову, что следующими примерами неоспоримо доказывается. Параграф 39. Пожалован, между тем, коллежский советник Теплов в статские советники. Для того Ломоносов, как в одно время произведенный прежде, подал и о своем произвождении прошение его сиятельству Академии господину президенту, что он и принял благосклонно. Советник Тауберт, уведав о сём, употребил для помешательства сему профессора Епинуса, приговорив еще к тому профессора Цейгера и адъюнкта Келлерейтера, бывшего в великой любви у Тауберта и у Миллера. Скопом пришед к президенту, просили, чтобы не воспоследовало Ломоносову произвождение, что учинили у других некоторых особ, имея предводителем Епинуса, а речь вел Цейгер. Почему и остановлено произвождение Ломоносова, несмотря на то, что он уже 9-й год тогда был в одном чину, служив близ 30 лет и отправляв до 4 профессий сверх дел канцелярских. Напротив того, Епинус, быв здесь едва 3 года по контракту, произведен коллежским советником, не показав немалой услуги российскому отечеству, но Таубертовые рекомендации и еще мимо старших его иностранных, усердно трудившихся в наставлении российского юношества в университете, отчего Епинус неосновательными отговорками вовсе отказался. Параграф 40. Чтение лекции, коль неприятно Тауберту, хотя из вышеписанного довольно уразуметь можно, также и следующих, неоспоримо окажется, однако не можно не упомянуть и сего поведения. Кафедра профессорская стояла в академических палатах, где читал лекции по большой части профессор Браун, которого всегдашнее старание о научении российских студентов и притом честная совесть особливой похвалы и воздаяния достойны. Тогда, безо всякого определения и согласия канцелярии прочих членов и совсем без их ведома, асессор Тауберт велел оную кафедру вынести вон, которая после очутилась в гимназии. И если бы не старание Ломоносова, то бы лекции тогда вовсе пресеклись, затем что расположение тогдашнее профессорское и студентское житье по разным квартирам требовало, чтобы кафедре быть в академических палатах. Параграф 41. Для сохранения российских древностей от разрушения и для удовольствия охотников представил советник Ломоносов в академической канцелярии, чтобы списать портреты прежних государей, кои по разным столичным и удельным городам в бывших княжениях находятся в церквах при гробницах, сняв с них рисунки на бумаге, при академии переправить чище и наградировав, пустить в свет. Согласились все члены и признан к тому довольно способным рисовальный мастер Андрей Греков. Сделано определение, и от Святейшего Синода истребован позволительный указ, чтобы его допускать для сего дела везде в церкви. Однако Тауберт для пресечения сего дела, для того, что не от него, но от Ломоносова получило свое течение, нашел способ, рекомендовав сего Грекова для обучения рисованию его императорского высочества. Что он сие учинил с зависти и злобы, то неоспоримо. Потому, первое, что можно бы к сему много лучших рисовальщиков сыскать, кроме Академии, и особливо, что Тауберт знал готовое уже Грекова отправление. Второе, что кроме исполнения своей на Ломоносова злости, отнюдь бы он Грекова не рекомендовал к тому знатному месту, за тем, что он был свидетелем на тесте его Шумахера во время следственной на него комиссии. Почему меньшего брата его, Алексея Грекова, и поныне утесняет чувствительно. Параграф 42. Не токмо в академических делах Ломоносову учинены многие препятствия, но и по его приватным трудам оскорбления. Когда мозаичное дело привел он до такого совершенства, что стали многие похвалять его старания, в то время издано в ежемесячных сочинениях некоторое известие о Мусии, наполненное не знание о сём деле, а паче презрение сего искусства, которое ныне в Риме и здесь производится из стеклянных составов и превосходнее древнего. Сие ругательство делу для Отечества славному, от кого произошли, видно, что при конце оного сочинения состоят буквы В, Т. Собирает сочинение, профессор Миллер печатает Тауберт. Одному — Ломоносово стихотворство, другому — его история, третьему — обои, а паче всего — в канцелярии товарищества. Противно. Параграф 43. По силе генерального регламента разделены академические департаменты президентским орденом, по канцелярским членам в особливое смотрение. Коллежскому советнику Ломоносову поручено профессорское собрание, университет, гимназия и географический департамент. Надворному советнику Штеллину департамент академических художеств, также градированное, резное и другие мастерства. Асессору Тауберту типография, книжная лавка и инструментальное дело. Всем последним, хотя Ломоносов и Штеллин тогда же представляли, что инструментальное дело должно разделить, то есть для поделок типографских надобностей требуется только столяр, кузнец и слесарь, а прочие, как мастер геометрических, оптических, астрономических и метеорологических инструментов, надлежат к департаменту наук, который дан в смотрение Ломоносову. Однако Шумахеров и Таубертов голос больше уважены, и после того инструментальных мастеров труды почти единственно употреблены в приватные угождения, ибо по канцелярии о происхождении дел в инструментальной лаборатории ничего почти не известно. Также астрономическая обсерватория и физика едва ли чем от оной пользовались не токмо в деле новых, но и в починке старых инструментов. Параграф 44. Ломоносов первое по своим департаментам принял в уважение гимназию и университет, кои были весьма в худом состоянии, а особливо, что жили гимназисты и студенты по городу порознь, не было никакого регламента, который велено уже с начала нового стата сочинить президенту. Отчего происходило? Первое, что помянутые молодые люди, без распорядка в классах и в лекциях профессорских, не были обучаемы надлежащим образом. Второе, живучие далече от академии не приходили в надлежащие часы к учению, а иногда и по нескольку недель отгуливали. Жалования получали многие весьма мало, и тем еще, поделясь с бедными своими родителями, претерпевали скудость в пище и ходили по большей части в рубищах, оттого и досталь теряли охоту к учению. Для отвращения сего сочинил Ломоносов, с позволения президентского, обоих сих департаментов статы вновь и регламенты, кои его сиятельством и опробованы, и дело пошло лучшим порядком. Параграф 45. Однако в надлежащее течение привести невозможно было за невыдачу денег на учащихся, в чем советник Тауберт много противился, ибо, имея казну от книжной лавки под своим ведением и печатью, с великим затруднением давал на университет и гимназию, когда статной казны в наличии у комиссарства не было, хотя все книжное дело и доходы произошли из академического определенного иждивения с немалым наук ущербом. Так что иногда Ломоносову до слез доходило, ибо, видя бедных гимназистов босых, не мог выпросить у Тауберта денег, видя, что не на нужные дела их употребляет. Например, дочь умершего давно пунсонщика Купия принесла после отца своего оставшие старые инструменты, которые тотчас для словолитной за 120 рублев наличных денег взяты, когда гимназистам почти есть было нечего. Таковые поступки принудили Ломоносова просить президента, чтобы университет и гимназия отданы были ему в единственное смотрение, и сумму по новому стату на оба сии учреждения отделять особливо, с тем, чтобы канцелярия, Сирич, прочие члены, чинила ему в том всякое вспоможение. Сколько ж напротив того учинено препятствия, следует ниже. Однако, несмотря на оные старания Ломоносова, начались в гимназии экзамены и произвождение из класса в класс и в студенты, и в университете лекции. И в 4 года произошли уже 20 человек, а в одно правление Шумахерова в 30 лет не произошло ни единого человека.